Одна голова хорошо, а две лучше. Два ведущих, два взгляда на актуальные темы и новости. Двоеточие. Двоеточие. На радио ТЭОС. На радио ТЭОС.
Добрый всем вечер. В эфире программа «Двоеточие» и в студии Андрей Суховский. И сегодня у нас в гостях Леонид Куканов.
Здравствуйте.
Вот, мы будем рассуждать об очень интересной теме. И Леонид здесь не случайно. Будем говорить о творчестве Клайва Стэпплза-Льюиса и о самой, наверное, известной его книге в широкой аудитории «Хроники Нарнии». Мы поговорим о первой книге, которую он создал, «Лев, колдунья и плотяной шкаф». Вот. Ну и для начала, наверное, надо сказать, что почему в студии именно Леонид Куканов. Это человек, который организовал, по-моему, самую первую и на данный момент, по-моему, единственную в Петербурге конференцию, которая была посвящена именно Льюису. Может быть, Лень, вы пару слов об этом скажете тоже?
Ну, Льюис для меня всегда был... Льюис для меня всегда был неким учителем, который помогал мне двигаться, развиваться в христианстве. То есть я очень любил его книги с детства. Вначале, разумеется, это были непосредственно «Хроники Нарнии». Чуть позже, когда я стал верующим, я обнаружил, что у него гораздо больше книг в местной церковной библиотеке. Я принялся их с удовольствием читать и обнаружил удивительные фантастические романы, очень интересные духовные размышления о христианстве, о любви, о страдании. И Льюис, ну вот, он передал мне, будучи, ну, из прошлого, можно так сказать, будучи уже усопшим, но он передал мне много из того, чему он учил.
Да, вот мы так с места в карьер начали, но вдруг есть небольшая вероятность, что кто-то из наших слушателей совершенно ничего не знает о Клайве Стэпплзе-Льюисе. Может быть, стоит рассказать, что это за писатель, кто он был по вероисповеданию, откуда он вообще?
Небольшую тогда приведу биографическую справку и думаю, какие-то, может быть, на каких-то аспектах его биографии мы в процессе более подробно потом остановимся. Итак, Льюис был писателем, английским писателем, родившимся в Ирландии. У него было много предков священников, протестантских священников, но в детстве он эту веру начал потихоньку терять. И в конце концов, он стал атеистом, вероятно, под влиянием своего профессора Киркпатрика, который научил его логике, которая позже, несмотря на то, что Киркпатрик был атеистом, и сам Льюис потом стал атеистом, позже Льюис использовал свои знания в логике для того, чтобы обосновывать свою веру во Христа. Христианином он стал уже, будучи взрослым человеком, когда стал преподавателем в Оксфорде. Там он познакомился со своим другом Джоном Рональдом Роулом Толкином, который нам известен по трилогии «Властелин колец». И вот через дружбу, через многие долгие часы бесед вечерами случилось, я думаю, что мы это потом подробнее остановимся, он стал верующим человеком. Он осознал, что Христос более реальный, ну, как бы, реальный Бог. И вот дальше он начинает очень активно участвовать в общественной жизни, наверное, можно так сказать. Он начинает выступать с лекциями по радио во время Второй мировой войны, пытаясь ободрить народ. И эти лекции были впоследствии опубликованы в книгу «Просто христианство». Он пишет, они вместе с Толкином планировали написать совместный труд, который так и не был все-таки написан. Льюис должен был писать о путешествиях по-моему, в пространстве Толкин во времени. По-моему, именно вот из путешествий, ну, из идеи Льюиса потом родилась космическая трилогия его. И в 50-е годы он, соответственно, пишет цикл книг, которые известны как «Хроники Нарнии». Вот, наверное, это наиболее такой известное его произведение. Льюис был англиканином. Толкин был католиком. Он очень хотел, чтобы его друг тоже стал католиком, но он все-таки, видимо, остался верен протестантской вере своих предков.
Понятно, интересно. Ну вот книга, о которой мы сегодня так предварительно договорились, на которой мы договорились остановиться, первая книга «Хроник Нарнии», как она связана с верой Льюиса, насколько там можно заметить христианство, потому что я вот по своему опыту могу сказать, что, общаясь с неверующими людьми, упоминая, что Льюис христианин, и что «Хроники Нарнии» — это книга, которая пропитана христианством, натыкался на реакцию такого шока, удивления, как так, неужели? И вдруг у людей раскрывались глаза, и они осознавали, что на самом деле вот книжка, которая им нравилась, и фильм, который им понравился, они действительно связаны с христианством. Причем связаны не так, как там какая-нибудь матрица, да, очень опосредованно, вот, а самым непосредственным образом, вот насколько Льюис складывал в свое произведение христианские мотивы, было ли это его целью изначально или нет?
Ну, я тогда оговорюсь, что Льюис на самом деле никогда не думал о том, чтобы писать какой-то христианский катехиз для детей в виде вот такой фантастической истории. Да, очень, на самом деле, там видно влияние христианства Льюиса, то есть, но он, ну, как бы, то есть, оно как бы присутствует, и присутствует, потому что Льюис был верующий. Но когда Льюис писал, он писал такие книги, как он выражался, которые мне бы самому хотелось прочитать. Он не пытался создать изначально христианское произведение, он пытался действительно детская, которая бы нравилась детям, сказку. Вот он хотел такую сказку написать. Что можно сказать о христианстве в «Хрониках Нарнии»? Непосредственно в переписках с детьми он писал, что да, конечно же, Аслан – это Христос. Я изобразил его львом во многом потому, что, например, в Библии он назван львом с колена Иудина. В другом письме он писал, что у каждой из семи книг есть своя идея. Так племянник чародея, это, конечно же, о сотворении мира говорит. Лев, колдунья, платяной шкаф о смерти и воскресении Христа. Принц Каспин говорит об истинной и ложной религии. «Покоритель зари» или «Плавание на край света» – это история о духовном путешествии. «Конь его мальчик» – это об обращении язычника. Ну и последняя книга, которая называется «Последняя битва» – это, конечно же, о конце света.
Да, тема, которую мы в двоеточии с Леонидом тоже обсуждали по поводу апокалипсиса, откровения и даже экологии. Вот. И у Льюиса тоже в последней этой книге ведь экологическая проблематика затрагивается, когда там начинают уничтожать леса, эти окрестные народы и прочие сюжеты, да, там тоже звучат.
Вероятно, да. Может быть, он не задумался об этом явно, по крайней мере, об этом он не пишет детям. Но, конечно, для него как бы это не просто так. То есть он, очень интересно, что есть черновики работ по хроникам Нарнии. И, например, в одном из таких фрагментов, наиболее полном, фрагмент Люфей, где содержится, можно сказать, такой прототрывок книги «Племянник чародея», Дигори, главный герой этой книги, это мальчик, который умеет говорить с животными и деревьями. в нашем мире, не в Нарнии, а вот в нашем мире у него такая удивительная способность. Но познакомившись с девочкой, которая не говорит и не знает, что деревья могут разговаривать, она говорит: давай для нашего плота срубим вот сок с этого дерева. А Дигари только что разговаривал с этим деревом. И он говорит: нет, это... Но он боится признаться, что он имеет такой дар, и что это дерево его друг. И он в результате, чтобы не показаться трусом, все-таки отпиливает этот сок, и на следующий день он понимает, что он потерял дар говорить с деревьями и с животными, он не понимает их язык. Вот, это такой интересный. И как бы мы можем, конечно, размышлять, что же это, ну, как бы... Ну, тут я думаю, что больше Льюис как бы показывает, что нельзя вот так вот, наверное, поступать с друзьями, предавать их. Но, в принципе...
Ну, и то, что природа тоже...
Да, что природа тоже – это наш друг.
Да-да-да.
Это прослеживается.
Да, интересно. А как вообще создавались хроники Нарнии? Есть ли какие-то там упоминания, вот, скажем так, литературной кухни Льюиса? Как он выдумывал? Есть такая легенда про Толкина, что... путешествие, да, «Хоббит туда и обратно» возникло в тот момент, когда Толкин увидел там на ковре какую-то дырку, вот, и в него родилась фраза, значит, была нора, в норе жил хоббит, а вот как, из такого пустяка вдруг родился целый мир. А у Льюиса это как возникло?
Ну, очень интересно, что, да, видимо, ну, похожим. То есть у Льюиса тоже были определенные картины. Он говорит о том, что я видел белую королеву, которая сидит в санях, запряженная оленями. Он говорил, что видел во сне очень много снов про львов. Он упоминает, что у него был в голове образ фавна, идущего с девочкой под зонтиком среди леса. И вот из всех этих образов он и родились хроники Нарнии. Сам Льюис это писал примерно так. «Когда я пишу, — говорил он, — я скорее наблюдаю за птицами, строю здания. Я вижу образы. Некоторые из них похожи, у них бывает один привкус. Нужно всего лишь замереть и следить, как они соединяются друг с другом. Если вам очень повезет, мне никогда не везло настолько. Из этих образов последовательно складывается картина, и вы безо всякого труда получаете готовую историю. Чаще, а со мной всегда, в ней есть пробелы. Вот только тогда и приходится что-то придумывать, чтобы объяснять, почему те или иные персонажи оказались там-то и там-то, делают то-то и то-то. Не знаю, обычный ли это способ, и уж тем более лучший ли. Я могу писать только так. Все начинается с образов».
То есть он не выстраивал так, как Толкиен, какие-то сложные связи, не создавал языки, насколько я знаю, да, для своих героев. Не был так дотошен или нет?
Я думаю, что он не был так дотошен. Я помню в «Покоритель зарези», например, такое место, когда Нарнийцы прибывают на одинокие острова. И Льюис пишет: «Я не знаю, как одинокие острова оказались подчиненными Нарнии. Если я когда-нибудь узнаю, я вам расскажу об этом потом». И дальше история продолжается. Разумеется, в детстве для меня, ну, мне это очень нравилось. То есть недосказанность какая-то Льюиса позволяла мне, моему воображению, представлять, а как они действительно могли оказаться. В этом плане я из этого, наверное, больше всего полюбил «Хроники Нарнии», потому что они как-то были связаны со мной. То есть мои представления, они были связаны с моими представлениями.
Ага, интересно. Интересно. Сейчас мы тогда продолжим эту дискуссию.
В эфире передача «Двоеточие». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Добрый вечер еще раз. Кто к нам недавно присоединился, в эфире программа «Двоеточие», в эфире Андрей Суховский и Леонид Куканов. Вы можете звонить нам по телефону прямого эфира или писать в интернете, задавать свои вопросы. Сегодня мы обсуждаем творчество Клайва Степпорза-Льюиса и самое известное его произведение из цикла «Хроники Нарнии» «Лев, колдунья и платяной шкаф». Вот. Также я напоминаю, что сейчас на радио «Теос» проходит рождественский марафон, и если у вас есть побуждение такое сердечное помочь этой радиостанции, она существует исключительно на добровольные пожертвования, то вы можете поучаствовать в этом рождественском марафоне, на сайте найти необходимую информацию. Нужны, конечно, и ваши молитвы, но и материальная помощь будет не лишней. Вот. Ну вот, что касается первой книги «Хроник Нарнии», там такой сюжет, который сложно отделаться от ощущения, что он связан с Рождеством, хотя бы потому, что это происходит зимой. Вот. И вся традиция европейской литературы, связанной с Рождеством, она вот такова, что в зимнее время, в темное, происходит что-то чудесное. В данном случае дети, получается, попадают из лета все-таки в зиму. То есть это такое на Земле-то на нашей планете, не в там, где Англия еще не Рождество, вот, они попадают в другое измерение, где все-таки зима, но Рождества нет. Как прослеживается эта рождественская тема в Нарнии, если она вообще есть? Что по этому поводу можно сказать, придумать, какие связи там можно проследить?
Ну да, наверное, одна из самых крылатых фраз из этой книги – это «У нас вечная зима и никакого Рождества». Я даже знаю, что были написаны песни с этой строчкой. Да, как связано это с Рождеством? Что для Льюиса в Нарнии... Ну, вообще, это очень всегда интересно, это даже становилось предметом шуток. Какое Рождество в Нарнии? Неужели там была Римская империя и все такое? Но на самом деле я...
Было ли там рождение Христа?
Да, рождение Христа. Тем более, что там Нарнию творит Аслан. Аслан вроде символ Христа, но Аслан не рождается в Нарнии. Вот. Так что же такое Рождество? Рождество – это прежде всего... В Нарнии это, прежде всего, тот праздник, который с нетерпением ждут дети. Ощущение чего-то волшебного, необычного, каких-то вот таких волшебных вещей, которые несут с собой елка, Дед Мороз. В самом деле, когда ослабевают чары колдуньи, когда приходит Аслан, перед приходом Аслана появляется Дед Мороз. По-английски это Father Christmas, Отец Рождество. Вот у нас в нашем переводе Дед Мороз – это аналогичные персонажи.
А вот Трауберг именно Дед Мороз не
сам? Ну, «Лев, колдунья, платяной шкаф» переводила Галина Островская, не ага. Трауберг. Вот, у Островской это Дед Мороз.
Угу.
Вот. И, соответственно, Дед Мороз – в Нарнии он настоящий. Льюис пытается это передать неким ощущением, что дети почувствовали настоящую искреннюю радость. Не просто какое-то вот такое веселье, типа всегда Кока-Кола, как у нас это бывает, а вот действительно какое-то такое благоговение, настоящая радость, истинная, искренняя. Вот. Дед Мороз дарит подарки.
Там напиток тоже есть, но не Кока-Кола, да?
Да. Дарит подарки, действительно, которые... олицетворяют каждого из героев. И дальше они идут навстречу с Асланом. То есть Дед Мороз, он больше как предвестник идет Аслана, то есть предвестник Христа.
Ну вот, когда читаешь Нарнии, складывается ощущение, что все-таки Дед Мороз, или все, как в английском Father Christmas, какой-то лишний персонаж, как-то он неаутентично смотрится животном окружении, потому что он не в виде животного предстает. Вот. В фильме его даже лишили красного камзола, он там, mm-hmm. да, по-моему, в каком-то зеленом одеянии.
Ну, в каком-то кожаном. Там, может быть, красная кожа, но на шубу это не очень похоже.
Да. Вот. И помнится мне, если я не ошибаюсь, у Толкина с Льюисом были большие споры, поправьте меня, если я что-то наврал, по поводу того, что Толкину не нравилось, что Льюис слишком уж быстро пишет хроники Нарнии, что они в этом смысле не так продуманы, что есть какие-то вот зазоры в этих сюжетах.
Но Толкин очень щепетильно относился к различным мифологиям. Он считал, что нельзя их смешивать. Льюис же в своем произведении смешал практически все мифологии. Мы узнаем, что белая колдунья, она происходит от Адама, но не от Евы, а от первой жены Лилит. Это одна у нас идет мифология. Другая мифология у нас идет это фавны и сатиры. Тут есть и римская, и греческая мифология. Ну и Дед Мороз, соответственно, это больше, наверное, такая бытовая мифология. То есть я даже не знаю, откуда происходит Father Christmas. Вот. Откуда происходит Дед Мороз, мы знаем, но на самом деле, конечно, Дед Мороз, он не связывается у нас ни с какой мифологией, он связывается у нас с детством. И вот Толкина очень раздражало, что тут и Дед Мороз, и древнегерманские мифы, и греческие мифы, он этого не понимал. Но мне кажется, что сам Толкин поспособствовал этому. И тут мы можем вернуться немного к биографии Льюиса и как раз поразмышлять о том, как его биография повлияла на его веру и на это произведение. Я сказал, что Льюис обратился в веру через беседу с Толкином и с их общим другом Хьюго Дайсоном. Проблема для Льюиса всегда была обратиться, оба других друга уже были христианами, именно в том, что он не понимал смысл жертвы Христа. Угу. Вот, он требовал какого-то однозначного ответа, ну, как жертва кого-нибудь, пусть, ну, как бы великого, как его смерть, ну, как бы, может послужить спасением даже всего человечества. И Толкин как раз критиковал, говорит, ты очень требуешь какого-то однозначного ответа, четкого смысла всего этого. Но ты не требуешь никакого, ну, как бы, ты не требуешь однозначного смысла от легенд, которые ты так любишь. И тут он приводит в пример любимую Льюисом легенду о Бальдре, который умер случайно, его смерть была предсказана, и он умер из-за козней его врага, бога Локи. Вот.
Напомним радиослушателям, что это древнескандинавская мифология, старшая Эда.
Угу. Вот. И соответственно, и тогда Льюис начинает доходить. Он говорит, то есть... Что вы хотите сказать, что Христос – это истинный миф? Поясню немножко. И Толкин, Льюис были, очень любили древние мифы. И Толкин пытался объяснить смысл христианства через то, что все мифы, они на самом деле говорили о Христе, но немного искаженно. Потому что они искаженно пытались передать истинный миф. Сами они были неистинными мифами. Христос принес с собой истинный миф. То, о чем говорили древние религии, древние мифы, воплотилось в Иисусе Христе. И таким образом получается, все то, что любил Льюис в древних мифах, оно присутствует в евангельской истории. И поэтому мы можем видеть, что Хроники Нарнии на самом деле насыщены вроде бы языческими образами. Фавн, Ваг. В фильме мы этого не видим, но в книге описывается, что когда Фавн рассказывает, когда в Нарнии лето, к нам часто приезжает Селен или даже Ваг. И тогда река в воде превращается в вино. Вот. Но и Ваг, и Селен, и Фавны, и Дед Мороз, все в Хрониках Нарнии служит истинному правителю, Льву Аслану, который символизирует Христа. Таким образом, мы видим вот этот аспект его биографии, что на самом деле ничто не народно. Просто Льюис пытается показать, что и древние мифы, и история о Father Christmas или о Деде Морозе, все это говорит о Христе. Подготавливает нас вот та радость, которую мы как дети испытываем, когда Дед Мороз нам дарит подарок, она на самом деле говорит о более великом даре.
Это интересно, в скандинавской традиции был такой педагог, мыслитель Грюндвик, жил он, наверное, за 100 лет, чуть побольше до Льюиса, и он в своих произведениях отставил такую идею, что скандинавские мифы были подготовительным этапом для тех самых викингов, да, и вот тех диких народов Севера к принятию христианства. Дескать, скандинавская мифология играла ту же роль для скандинавов, что и Ветхий Завет для иудеев. Тоже была детоводительницей ко Христу. И Льюис, похоже, придерживается подобной позиции. Я когда разговаривал с некоторыми такими щепетильными христианами по поводу Хроник Нарнии, вот возникал как раз вопрос, а как относиться к тому, что в Хрониках Нарнии так много языческих образов. Получается, ответ, который можно дать, да, это то, что Льюис эти образы христианизирует. Он фактически и Фавны, и прочие становятся христианскими персонажами.
Ну, да, на самом же деле Ветхий Завет не говорит, что само по себе изображение какое-то зло. Ветхий Завет говорит о том, что чрезмерное увлечение красивым изображением и поклонение ему, именно поклонение твари вместо Творца, это и есть идолопоклонство, язычество. То, из чего горшечник делает сосуды для высокого и низкого потребления, он из того же делает и идолов. Говорится, по-моему, пророк Исаии. И тут смысл, что на самом деле глина-то одна, вот, и как бы у нас не возникает идеи поклоняться, и у древних иудеев не возникало идеи поклоняться горшку. Ночному. Но тем не менее, поклоняться вот из того же материала, сделанному идолу, у них возникало. Суть-то была в том, что не нужно поклоняться, нужно поклоняться истинному Богу. И иудеям этот Бог явлен. И иудеи должны были показать другим народам, что их Бог истинен. Они, зная про истину, они увлекаются ложью. Вот что так волновало и беспокоило израильских пророков. Не они примером слушают, они следуют примерам тех, кто ходит во тьме. Вот, таким образом, страшны не самые образы фавнов, а когда мы начинаем поклоняться этим образом. Мы можем поклоняться людям, каким-то знаменитым людям поклоняться. И это тоже будет неправильно. Но сами по себе от этого люди не становятся плохими.
Ага, хорошо. У меня еще один каверзный вопрос по этому поводу запасен, поэтому сейчас сможем его обсудить.
В эфире передача «Двоеточие». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Добрый всем вечер еще раз, если вы недавно присоединились. В эфире программа «Двоеточие». Мы обсуждаем сегодня творчество Клайва Стэплза Льюиса. В эфире Андрей Суховский и Леонид Куканов. Вот вопрос, который меня интересует. С одной стороны, мы можем использовать хронику Нарнии, вообще весь этот цикл, ну и уж тем более первую книжку «Лев, колдунья, платяной шкаф», как такой способ заговорить с неверующими, светскими друзьями о Боге. И тогда все эти мифы, фавны, реминисценции мифологические становятся таким троянским конем, с помощью которого мы, собственно, проникаем в жизнь, в мир человека, а в этом троянском коне спрятаны христианские истины. То есть миф становится упаковкой, а внутри христианство. Но мне кажется, что некоторые христиане смотрят на хроники Нарнии по-другому. Для них христианство – это упаковка, а внутри этого троянского коня – дремучее язычество. И вот мне кажется, что очень похожие инвективы могут звучать по отношению там, к Клайву Стэппл-Льюису, его «Хроникам Нарнии», и по отношению к тому же Гарри Поттеру. Вот слишком много язычества, все эти языческие образы до добра не доведут. Заигрывать с подобными сюжетами нельзя. То есть это не кошерно, просто не кошерно. Нужно писать произведения, где будут только христианские персонажи, правильные и хорошие, а иначе мы можем человека увести от истины. А что можно было бы возразить вот подобным совопросникам?
Хороший вопрос. Очень интересно, что можно действительно им возразить. Но не знаю даже, как бы я им отвечал. Я, наверное, бы просто их бы оставил в покое.
То есть вообще не трогать таких людей.
Таких, да, не трогать. На самом деле, хроники Нарнии, как Льюис, как он их писал, то есть почему он почувствовал, что нужно написать такое произведение? Я бы предложил серединный путь. Просто есть предложены два варианта, когда одни говорят, что вообще такое нельзя читать, Другие, наоборот, думают, нужно не то, что читать это, нужно заставлять детей читать это, чтобы они через это прониклись каким-то христианством. Я думаю, что ни тот, ни другой путь не верен. Почему? Льюис учился в школе в довольно такое суровое время, когда практиковались еще телесные наказания в школах, когда дети уезжали на полгода из дома и не видели ни своих друзей, ни своих родителей. Поэтому очень часто мы можем, кстати, в хрониках Нарнии увидеть, где Льюис, например, когда дети первый раз слышат имя Аслан, оно у них вызывает самые разнообразные чувства. У предателя Эдмунда страх, у Питера какое-то благоговение. А Люси почувствовала, у Люси было то чувство, описывает Льюис, которое испытываешь, когда просыпаешься с утра и понимаешь, что сегодня первый день каникул. То есть нечто прекрасное. Школу Льюис не любил, но не потому, что не любил учиться, он сам впоследствии стал профессором, а потому, что школа была довольно суровое место, где наказывали и за хорошее, и за плохое. И в этой же школе учили христианству. Из-под палки учили христианству. И, конечно, он понимал и по себе, он знал, что вот такое насильственное обучение христианству, оно не ведет ни к чему хорошему. В лучшем случае человеку просто оно будет впоследствии неинтересно. В худшем он обозлится. И Льюис пишет «Хроники Нарнии» как раз именно с такой хитрой упаковкой. Христос для тех, кто читает... Когда читал, я тоже на самом деле не знал об истинных мотивах. Для меня прежде всего понравилась сама страна, понравился Аслан. То есть я в детстве был очень в восторге от этих сказок, и я очень любил каждого из персонажей.
В каком возрасте вы, кстати, познакомились?
8 лет. Это был 92-й год где-то.
Это не было первой книжкой, которую вы прочли.
Да, это не было первой книжкой, но удивительно, что она стала задолго до того, как я стал христианином, моей любимой книгой. И Вот. И, наверное, меня с христианством не познакомила статья Андрея Кураева «Закон Божий и хроники Нарнии». Очень интересная статья. Вот. Это если слушатели захотят ознакомиться, то я рекомендую. Вот. Но, тем не менее, да, то есть, но дети, которые в Англии, которые читали, для них они узнавали Христа в Аслане, потому что все-таки церковь тогда посещали большее количество, это у нас был атеизм. А там дети узнавали вот такие скрытые смыслы, скрытые мотивы. Но Аслан становился для них другом, и через это другом становился Христос. Это был не просто Бог, изображенный где-то на витражах, на картинах в церквах, в Библиях красивых таких. Это был, ну, это был друг, это был лев. Как описывает его Бобр, конечно же, лев опасен, но он же добр. И вот ощущается через то описание, которое дается Аслану в «Хрониках Нарнии», ощущается и благоговейный трепет, и любовь, и дружба. Ты понимаешь, что Аслан и Христос – это не те, кому ты безразличен. То есть ты понимаешь, что ты интересен Христу. Иногда может возникнуть проблема. Действительно ли Аслан ассоциируется с Христом? Но мы помним, что, кто читал «Хроники Нарнии», что в третьей части, и в фильме это показано, Аслан говорит: «Вы для того и бывали здесь, в Нарнии, чтобы, вернувшись в свой мир, узнавать меня там. Там я известен по другим именем». И мы понимаем, что это имя Христос.
Да, интересно. А вот особенно сейчас в контексте всех этих обсуждений по поводу введения там, обязательного или необязательного религиозного образования в школе, вот подход Льюиса к привитию христианских ценностей, такой ненасильственный, скорее через игру, через фантазию, а не вот какой-то такой, не через муштру уж точно. Вот. А какие богословские сюжеты, если к ним обратиться, в «Хрониках Нарнии» наиболее значимо, так и ярко выступают для Льюиса или для его читателей? Ну вот, да, что вы для себя заметили? А если, особенно если брать вот эту первую книгу, потому что про Рождество там, конечно, вот, да, совсем мельком, вот, я так понимаю, что какие-то другие сюжеты более значимые в первой книге.
Да. Ну, Льюиса про Рождество можно ответить немножко в другой книге из сборника «Бог под судом». А если говорить об образах в Нарнии, ну, мы уже упомянули кратко, что Льюис подразумевал под каждой отдельной книгой по отдельности. Но если говорить именно о символах, об образах, то тут, конечно же, мы видим конкретно «Лев, колдунья, платяной шкаф», мы видим Рахат Лукум, который, конечно же, символизирует грех. Он кажется очень сладким, очень вкусным. Каждый, кто его попробует, уже все остальное ему кажется невкусным, и он вновь и вновь желает, и если дать ему волю, то он лопнул бы от этих сладостей. Так описывает Рахат Лукум бобры. И это именно та сладость, которая заставляет Эдмунда не видеть то, что колдунья злая. Он понимает, что она злая, но он пытается ее оправдать. Он говорит: да, эти все враги, и Фаван, и Бобре, и Питер ко мне плохо относится, и сестры тоже. И он идет к королеве и предает их. То есть вот так, ну, так Льюис понимает влияние какого-то греха. И вот предательство совершенное, соответственно, позднее, когда уже происходит встреча колдуньи и Аслана, колдунья говорит, что никто не смеет у меня забрать предателя. Предатель должен быть мертв, должен умереть. Потом так гласит более древняя магия, ну, древняя магия. И если Аслан откажется от этого, то вся Нарния придет в запустение. Тут колдунья, конечно, это же образ дьявола, который требует смерти каждого грешника. Вот. Но Асман договаривается, что вместо предателя Эдмунда пойдет на смерть он сам. И колдунья его убивает. Она знает древнюю магию, которая писалась при ней, но она не знает еще более стародревнюю магию, которая гласит, что если невиновный будет убит на каменном столе вместо предателя, то стол треснет, и сама смерть отступит перед ним. Тут, конечно, ссылка на Христа и на его воскресение.
А вот тут интересный момент, потому что да, в христианском богословии ведь были разные концепции искупления, и в Древней Церкви звучали идеи, что Христос на кресте уплатил за нас цену сатане. А другие богословы утверждали, что нет, это не сатане идет плата, значит, а Бог как бы платит сам себе за нас. Вот получается, Льюис заимствует образ такой, который, от которого потом в богословии, в общем-то, большинство отказалось.
Я думаю, что Льюис, не знаю, осознавал это или нет, или заставил себя отказаться от того, чтобы начать размышлять в хрониках Нарнии или над концепциями спасения. То есть я думаю, что он хотел именно передать ту идею, что Аслан своей смертью искупил грешника, в принципе, то, о чем, наверное, не вдаваясь в концепции, говорит нам церковь.
Понятно. Ну, еще несколько богословских сюжетов, я думаю, мы успеем обсудить до конца программы.
В эфире передача «Двоеточие». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Добрый вечер еще раз. В эфире программа «Двоеточие». Сегодня мы обсуждаем с Леонидом Кукановым хроники Нарнии и богословие, которое туда вложил Клайв Степпес Льюис, разные сюжеты. И вот у меня какой в связи с этим тоже возникает вопрос. С одной стороны, Льюис сам не скрывал, что он пишет такой катехизис для детей, что это в...
Нет, Льюис отрицал это.
Отрицал, да?
Да, отрицал.
Потому что я встречал где-то в статьях, что это было катехизисом. Может быть, это ему приписали кто-то, кто-то другой.
Ну, Кураев, по крайней мере, говорит, что Льюис не писал катехизис для детей.
Кураев говорит.
Кураев это говорит. А сам Льюис, я думаю, что Кураев это говорит, потому что сам Льюис свидетельствует так, что он не пытался взять Библию и переложить ее на детский лад. Он говорил, скорее я представляю так. А Христос, чтобы прийти к нам, решил воплотиться и стать подобно нам, человеком. И он говорит, ну, Льюис говорит, что представьте, что есть такая, ну, есть сторона, где живут говорящие животные. И если бы Бог захотел прийти к ним, то я думаю, что он бы стал говорящим животным. То есть это не, ну, как бы, то есть непосредственно есть какие-то мотивы, но это все же не переложение Евангелия. Нельзя где-то вот, ну, каждый момент, каждую часть повествования найти в хрониках Нарнии. Это просто размышление. Что было бы, если бы действительно существовала такая сторона, и также бы там воплотился Бог. Но дальше уже идет тот же самый Бог, что и у нас. Но дальше уже сюжет может развиваться вольно.
Ну вот у меня в связи с этим как раз вопрос, потому что один из центральных догматов христианского богословия – догмат о Троице. Вот. А в произведении Льюиса Аслан, как бы такая единая монада, единая сущность, никаких там трех лиц в едином божестве нельзя углядеть и просмотреть. Или я что-то, читая хроники Нарнии, пропустил?
Ну, я думаю, что у Льюиса как раз и не стояло такой задачи. То есть
То есть тринитарного богословия в хрониках Нарнии нету?
Я думаю, что оно неявно присутствует. По крайней мере, мы знаем, что Аслан – это сын императора Самморя, которого мы можем ассоциировать с Богом Отцом. Но сам император за морем не присутствует как действующий персонаж в хрониках Нарнии. Так же, как Бог Отец даже более явно, но он присутствует, ну как бы, то есть вот этот император за морем присутствует неявно, как неявно иногда присутствует Бог. Мы не можем, и люди явно вот не видели, они видели символы, которыми показывал себя Бог в Ветхом Завете. Это был огненный столб, столб дыма, или же в случае Илии это был, наоборот, веяние тихого ветра. То есть, это были те символы, которые передавали Бога, его сущность, его характер.
Ага, император за морем – это все-таки уже подсказка.
Да, это уже подсказка. Но, тем не менее, да, в Новом Завете люди узрели Бога через Иисуса Христа. Невидимый Бог стал видимый. И таким образом Аслан, он тоже, он воплощает именно сына, не Бога Отца. Но он творит, так как Бог творил вначале все небеса и землю своим словом. То есть, как бы, Иисус, он вроде был вначале с Богом, и Льюис это передает тем, что и Аслан был тоже вначале Нарнии.
Ага, интересно. Когда читаешь «Хроники Нарнии», тоже бросается в глаза, все-таки с одной стороны там присутствует вот это божественное, есть божественное присутствие в виде Аслана, а с другой стороны, вроде как нет никакой религии у этих говорящих зверей, она не сформирована, никак не институциализирована, если в нашем мире там люди строят церкви, собираются на какие-то священные собрания, мероприятия, поют гимны, то эти звери лишь ожидают Аслана, но при этом никакой религии не формируется. А это как можно объяснить, обосновать? Это более блаженный мир, чем наш, им не нужно эти религиозные обряды.
Я не знаю, не могу сейчас припомнить, как конкретно сам Льюис относился к институту. Вот. Но тем не менее, я думаю, здесь выражается некое отличие веры как истины и религии как вот. Религия есть в Нарнии, но не в самой. То есть тут нужно понимать, что мир Нарнии и Нарния, как сторона, это немножко разное. А к северу от Нарнии есть другая сторона, Орландия. Там больше людей живет, чем в самой Нарнии.
А вот, кстати, да, и там же есть религия, да, у них.
Да, а из Орландии в самом начале еще истории нарнийской несколько преступников сбежали через пустыню и основали государство Тархистан, которое по своему вероисповеданию было языческим. И вот там как раз есть и храмы, и религия. И чуть позже, в последней битве, мы видим, как происходит некий такой синкретизм. Тархистанцы и лже-Аслан, кто читал, тот помнит этот момент, осел, переодетый в шкуру льва, говорит о том, что на самом деле Аслан и Таш – это одно и то же. Вот. И это настолько разные боги. Таш – это всегда злой языческий бог, который требует жертв. Вот. Аслан, он сам принес себя в жертву. И поэтому истинные нарнийцы, конечно, не доверяют вот этой лжи. Вот. Но тем не менее, да, то есть религия, она как бы в мире Нарнии это признак, языческая религия, это признак неблагочестивых людей. Вот, хотя в самой Нарнии есть те, которые верят в Аслана, и те, которые не верят. Это мы видим в книги «Принц Каспиан».
Угу. Леня, наше время подошло к концу. Огромное спасибо, что вы сегодня нас посетили. И пожелаем вместе радиослушателям, чтобы они в это предрождественское время, сейчас адвент, перечитали «Хроники Нарнии», соприкоснулись опять с удивительным миром, сказочным, Клайва Стэплза Льюиса. Вот. Спасибо всем, доброго вечера. Напоминаем, что сейчас проходит рождественский марафон на радио «Теос», и вы можете помочь нашей радиостанции молитвами, пожертвованиями, и пусть Бог вас благословит.